Глава 19. Три женщины. Солнце еще не успело подняться из-за горизонта, как с севера задул ветер, что по местным приметам обещало дождь. И когда Мэтт зашагал через Молхара, небо затянуло темными тучами. В общей зале странницы сидели другие посетители. На этот раз не было сулдам с дамани, но шончана и табачного дыма по-прежнему хватало, хотя музыканты еще не появились. Большинство людей в зале завтракали, нерешительно поглядывая в миски, словно не совсем понимая, что же они заказали. Мэтт и сам испытывал сходные чувства, когда ему приносили предпочитаемую эбударцами на завтрак странную белую кашу. Но еда интересовала не всех. За одним столом играли в карты и курили трубки трое мужчин и женщина в необычных долгополых одеждах, практически у всех, как у низшей знати. Взгляд Мэтта на мгновение привлекли золотые монеты на столе. Ставки высоки, игра идет по-крупному. Самые большие стопки монет выстроились подле низкого черноволосого мужчины, такого же темнокожего, как Анат. Он по-волчьи ухмылялся своим противникам, сжимая в зубах длинную, украшенную серебром трубку. Но у Мэтта и своего золота хватало, а в картах ему везло все-таки меньше, чем в игре в кости. Госпожа Анан еще затемно ушла по какому-то делу, так сказала ее дочь Марах, оставшаяся по приказу матери за хозяйку. Приятно округлая молодая женщина с большими красивыми глазами, такого же, как у матери, орехового оттенка. Край верхних юбок у нее был приподнят и подшит слева на середине бедра. Прежде госпожа Анан не одобряла подобного фасона. Увидев Мэтта, Марах особенной радости не выказала и встретила его хмурым взглядом, ибо, когда Мэтт снимал у них комнату, от его руки погибло два человека. Да, они были ворами, да еще пытались ему голову проломить. Но такого в страннице прежде не случалось. И когда Мэтт съезжал из гостиницы, Марах ясно дала понять, что будет счастлива никогда более его не видеть. Ее мало интересовало, что ему нужно сейчас, да и вряд ли Мэтт стал бы ей объяснять. О содержимом тайника на кухне знала только госпожа Анан. Как Мэтт очень надеялся, и уж точно он не собирался трепать языком в общей зале. Так что он принялся сочинять, будто скучает по блюдам, которые стряпает здешняя повариха, и заодно, поглядывая на эту высоко подшитую юбку, обронил намек, что еще больше скучает по самой Марах. Мэтт никак не мог понять, почему считается столь скандальным выставить на показ чуть больше нижних юбок, когда все женщины в Эбудар расхаживают с чуть ли не наполовину обнаженной грудью. Ну уж, коли Марах нравится чувствовать себя распущенной, может быть, несколько комплиментов и льстивые речи облегчат ему дорогу? Мэтт одарил ее своей самой чарующей улыбкой. Слушая его вполуха, Марах поймала за руку пробегавшую мимо служанку, сплетницу с дымчатыми глазами, которую Мэтт хорошо знал. «Кайра, у капитана воздуха Юлана кубок почти пуст», — сердито сказала Марах, — «а он должен быть полон, и это твоя работа. А если ты, девочка, не справляешься, то в Эбудар найдется на твое место немало желающих». Кайра, на несколько лет старше Марах, присела в насмешливом реверансе и кинула хмурый взор на Мэтта. Не успела Кайра выпрямиться, как Марах напала на проходившего рядом мальчишку. Тот осторожно нес поднос, уставленный грязной посудой. «Хватит бездельничать, Росс!» — рявкнула она. «Работать надо! Давай, не то отведу тебя на конюшню и обещаю, тебе там не понравится!» Младший брат Марах зло покосился на нее. «Не могу дождаться весны, когда я снова стану работать на баркасе», — угрюмо пробормотал он. «С тех пор, как Фриль замуж вышла, ты сама не своя. Она-то младше тебя, а тебе еще никто предложения не делал». Марах отвесила было Росу за трещину, но тот легко уклонился, хотя груды чашек и тарелок опасно задребезжали и едва не посыпались на пол. «Чего бы тебе свои юбки у рыбачьих причалов не приколотить?» — крикнул мальчик, бросившись прочь, прежде чем она успела влепить ему подзатыльник. Мэтт вздохнул, когда Марах наконец обратила свое внимание на него. «Приколотить юбки? Это что-то новенькое. Но о смысле фразы можно догадаться по лицу Марах. У нее из ушей чуть дым не пошел». «Если хочешь есть, приходи позже. Или подожди, если желаешь. Не знаю, скоро ли тебя обслужат». Улыбка ее была зловещей. Вряд ли кто-нибудь решился бы ждать в общей зале. На всех стульях и табуретах сидели шончан. Немало их стояло в проходах, так что служанкам в фартуках, разносившим на высоко поднятых подносах тарелки с едой и кружки с выпивкой, приходилось осторожно лавировать между ними. Кайра наполняла кубок смуглого низкорослого мужчины и расточала ему сладкие улыбки, как ими некогда одаривала Мэтта. Он не понимал, с чего она на него дуется. Но в жизни у Мэтта было слишком много женщин, и нельзя сказать, чтобы он хранил верность каждой. И, кстати, что такое капитан воздуха? Ладно, он еще узнает. Попозже. «Я подожду на кухне», — сказал Мэтт Марах. «Хочу сказать, Энит, как мне нравится ее стряпня». Марах было запротестовала, но тут громко потребовала вина какая-то шончанка с безжалостными глазами в сине-зеленых доспехах. Под рукой она держала шлем, на котором было два пера плюмажа. Ей немедленно требовался кубок на посошок. Похоже, все служанки были заняты, и Марах, окинув Мэтта напоследок кислым взглядом, поспешила на зов, нацепив на лицо радостную улыбку. Впрочем, без особого успеха. Держа свой дорожный посох на отлете, Мэтт отвесил изысканный поклон вслед удалявшейся спине Марах. Кухню, смешиваясь с просачивавшимся из общей залы душистым табачным дымом, наполняли вкусные запахи — жарящейся рыбы, горячего хлеба, шипящего на вертелах мяса. Жар исходил от железных жаровин, раскаленных печей и от длинного кирпичного очага. По кухне туда-сюда сновали 6 взмокших от пота женщин и 3 поваренка. Ими распоряжалась главная повариха. Энит в белоснежном фартуке вместо ливреи правила в своих владениях при помощи длинной деревянной ложки. Женщины толще ее Мэтт в жизни не видел и сомневался, что, захоти он, сумеет сомкнуть руки у нее на талии. Энит сразу узнала его, и на ее широком оливковом лице появилась лукавая ухмылка. «Ну вот, ты понял, что я была права», — сказала она, указав на него ложкой. «Ты раздавил не тот арбуз». И выяснилось, что арбуз оказался замаскированной рыбой-львом, а ты просто толстенький пескарик. Запрокинув голову, она хрипло рассмеялась. Мэтт выдавил улыбку. Кровь и проклятый пепел. И впрямь все знают. «Мне нужно выбраться из этого проклятого города», — мрачно подумал он. «Или я всю жизнь буду слушать, как они надо мной смеются?» Вдруг все страхи насчет золота показались ему глупыми. Серая плита перед печкой все так же лежала на месте и ничем не отличалась от прочих. А чтобы ее поднять, нужно знать секрет. Если бы пропала хоть одна монетка, Нэри Мулопин обязательно ему сказали бы. А если бы кто-то в ее гостинице вздумал воровать, госпожа Аннон непременно вызнала бы и спустила бы шкуру с виновника. Мэтт вполне мог идти дальше по своим делам. Вдруг в этот час у Алудры сила воли послабее? Или, может, она его хоть завтраком угостит? Он ведь выскользнул из дворца, не дождавшись трапезы. Чтобы не пробуждать своим визитом излишнего любопытства, Мэтт сказал Энит, как ему нравится ее золотистая рыба и насколько она вкуснее той, что подают в Тарзинском дворце, причем ничуть не преувеличивал. Энит была чудом. От речей Мэтта женщина просто-таки расцвела и, к его удивлению, взяв с противня кусок рыбы, положила на деревянную тарелку и сказала, что это для него Мэтта, а там в зале пусть подождут. Потом она поставила тарелку на угол длинного кухонного стола и взмахом ложки отправила коренастого поваренка за табуретом. Глядя на плоскую рыбу с золотистой корочкой, Мэтт почувствовал, как рот наполняется слюной. Алудра верно сейчас окажется ничуть не уступчивей, чем в любой другой час. А если разозлиться, что ее потревожили в такую рань, так и вообще завтраком не накормит. В животе громко заурчало. Повесив плащ на деревянный крючок у двери, выходившей на конюшенный двор, и поставив рядом посох, Мэтт сунул шляпу под табурет и сдвинул кружева на бок, чтобы не запачкать в тарелке. Когда с конюшенного двора вошла госпожа Аннан, сбрасывая плащ и стряхивая с него дождевые капли, от рыбы остались только яркий вкус на языке и горка тонких белых костей на тарелке. В Эбудар Мэтт научился наслаждаться многими необычными вещами, но к глазам, глядевшим на него с тарелки, он не притронулся. Только представьте, у этих рыб оба глаза на одной стороне головы. Мэтт утирал льняной салфеткой губы, когда следом за госпожой Аннан в кухню проскользнула еще одна женщина. Она быстро закрыла за собой дверь, но влажный плащ с низко надвинутым капюшоном снимать не стала. Мэтт, вставая, мельком заметил под капюшоном лицо и чуть не опрокинул табурет. Он кое-как сумел скрыть свое потрясение, кланяясь вошедшим женщинам. Но голова у него закружилась. «Хорошо, что вы здесь, милорд», — оживленно сказала госпожа Аннан, отдав свой плащ поваренку. «Иначе мне пришлось бы посылать за вами. Эннет, освободи, пожалуйста, кухню и постереги дверь. Мне нужно поговорить с молодым лордом наедине». Повариха скоренько выгнала своих помощниц и поварят во двор конюшни, и, несмотря на их ворчливые жалобы на дождь и сетования, что еда подгорит, было ясно, ничего необычного в требовании хозяйки ни они, ни Энит не усмотрели. Энит даже не оглянулась на госпожу Аннан и ее спутницу, а сразу поспешила за дверь в общую залу, держа свою длинную ложку как меч. «Какая неожиданность!» — промолвила Джолин Маза, откидывая капюшон. Темное шерстяное платье с глубоким вырезом в местном стиле на ней болталось свободно и выглядело поношенным и обтрепанным. Впрочем, потертая одежда как-то не вязалась с ее беззаботным тоном. «Когда госпожа Аннан сказала, что знает человека, который может увести меня с собой из Эбудар, мне даже в голову не пришло, что это ты». Хорошенькая и криглазая, она улыбалась с той же теплотой, что и Кайра. Ее лишенное печати возраста лицо просто кричало о принадлежности Джолин к Айс-Седай. А по ту сторону двери, которую охраняла повариха с ложкой, десятки шончан. Сняв плащ, Джолин повернулась к вешалке, и госпожа Аннан раздраженно кашлянула. «Опасность пока еще не миновала, Джолин», — сказала она тоном, каким говорила со своими дочерями, а не с Айс-Седай. «До тех пор, пока я не буду уверена, что ты...» Вдруг из-за двери в общую залу послышался какой-то шум. Энит громко кому-то возражала, чуть ли не кричала, что входить нельзя, и не менее громкий голос с шончанским акцентом требовал, чтобы она отошла в сторону. Мэтт, не обращая внимания на непослушную ногу, действовал быстро, столь стремительно, как, наверное, никогда в жизни. Он сгробастал Джолин за талию, бухнулся на скамейку у двери во двор и усадил Айси Дай к себе на колени. Прижав ее покрепче, он притворился, что целуется с ней. Более дурацкого способа спрятать ее лицо он придумать не мог, разве что набросить плащ ей на голову. Джолин возмущенно ахнула, но когда расслышала голос шончанским выговором, глаза ее расширились от страха, и Айси Дай молниеносно обвела шею Мэтта руками. Молясь, чтобы удача его не покинула, Мэтт следил за открывающейся дверью. По-прежнему громко протестуя, в кухню спиной вперед вошла Айнит. Она отмахивалась ложкой от толкавшего ее перед собой Со Джин. Крепкого сложения хмурый мужчина, с огрызком косички и промокшим плащом за спиной, одной рукой подталкивал Энит, а второй отражал удары поварихи, не обращая внимания на пропущенные тычки. Мэтт впервые видел бородатого Со Джин. Тому эта борода, спускавшаяся лишь с правой стороны лица и кончавшаяся слева на уровне уха, придавала кособокий вид. За ним вошла высокая женщина с пронзительными голубыми глазами на бледном суровом лице. Затейливо расшитый синий плащ, сколотый у горла крупной серебряной фибулой в виде меча, был отброшен за спину, открывая светло-голубое плиссированное платье. Ее короткие темные волосы были пострижены шапочкой, а над ушами и на затылке сбриты наголо. Все лучше, чем Сулдам с Дамани. Немногим, но лучше. Понимая, что битва проиграна, Энит попятилась от мужчины, но, судя по тому, как повариха держала ложку и зло посматривала на бородача, она была готова снова наброситься на него по первому же слову госпожи Анан. «Парень у дверей сказал, что видел, как хозяйка прошла через двор», — заявил Со Джин. Он смотрел на Ситаль, но с опаской косился и на Энит. «Если ты Ситаль Анан, тогда знай, что это капитан Зеленых Леди Эгенин Тамарат. И у нее орден на постой, подписанный самой Верховной Леди Сюрат Сабеле Мелдарат». Тон его изменился, став менее официальным и более похожим на тон человека, желающего получить крышу над головой. «На ваши лучшие комнаты, заметьте, с хорошей кроватью, с видом на площадь и с камином, который не дымит». Когда мужчина заговорил, Мэтт вздрогнул, и Джолин, думая, видимо, что вошедшие приближаются к ним, в страхе застонала. В ее глазах сверкнули невыплаканные слезы, и она затрепетала в его объятиях. Леди Эгенин Тамарат глянула на Джолин, поморщилась недовольно и отвернулась, чтобы не видеть парочку на скамейке. Однако Мэтта заинтриговал мужчина, как света ради илианец оказался Со Джин. И почему-то он кажется знакомым. Должно быть, это одно из тысяч лиц давно умерших людей, которое Мэтту не удавалось припомнить. «Я Ситаль Анан, и лучшие мои комнаты занимает капитан воздуха лорд Абалдар Юлан», — спокойно произнесла госпожа Анан, ничуть не устрашенная ни Со Джин, ни высокородной. Она сложила руки под грудью. «Комнаты похуже, заняты генералом знамени Фуриком Каридом из стражи последнего часа. Не знаю, выше их званием капитан зеленых или нет, но так или иначе, сами разбирайтесь, кто останется, а кто освобождает комнаты. У меня твердое правило, я не выгоняю постояльцев шончан, пока они исправно платят». Мэтт напрягся, ожидая взрыва. За половину таких слов Сюрат распорядилась бы ее выпороть. Но Эгенин улыбнулась. «Приятно иметь дело с человеком, у которого есть характер». С шончанским протяжным выговором произнесла она. «Думаю, мы прекрасно поладим. Пока ты со своим характером не зайдешь слишком далеко». Капитан отдает приказы, команда подчиняется. Но я никого не заставляю ползать по палубе. Мэтт нахмурился. Палуба. Корабельная палуба. Почему это слово что-то зацепило в памяти? Иногда те воспоминания о прежних временах очень мешали. Госпожа Аннан кивнула, не отводя своих темных глаз от голубых глаз шанчанки. «Как скажете, миледи?» «Но, надеюсь, вы запомните, что странница — это мой корабль». К счастью для нее, у шанчанки было чувство юмора. Она засмеялась. «Значит, ты капитан своего корабля», — со смехом сказала Эгинин. «А я буду капитаном золотых». «Интересно, что бы это значило?» Вздохнув, она покачала головой. «Цвет, свидетель, по-моему, я не превосхожу звание многих здесь, но Сюрет желает, чтобы я находилась поблизости. Так что кто-то переедет, а кому-то придется и совсем съехать, если не захотят потесниться». Внезапно Эгинин нахмурилась, покосившись в сторону Мэтта и Джолин, и скривила от отвращения губы. «Надеюсь, госпожа Аннан, у вас не везде такое безобразие?» «Уверяю вас, под моей крышей вы больше ничего подобного не увидите», — успокоила ее хозяйка. На Мэтта и на женщину у него на коленях, нахмурив брови, смотрела Соджин. Эгинин пришлось дернуть его за рукав. Он вздрогнул и последовал за нею в общую залу. Мэтт пренебрежительно хмыкнул. «Пусть этот парень сколько угодно прикидывается, будто кипит от гнева, как его хозяйка. Однако Мэтту доводилось слышать о праздниках в Иллиане, которые ничуть не лучше праздников в Эбудар, когда люди бегают по улицам полуодетые, если вообще не голые. Ничем не лучше Дакавалли или тех танцовщиц Шиа, о которых столько болтают солдаты». Дверь за необычной парочкой захлопнулась, и Мэтт хотел было ссадить Джолин с колен, но она вцепилась в его плечо и, пряча лицо, тихонько заплакала. Энит испустила вздох облегчения и тяжело навалилась на стол, словно у нее размякли кости. Даже госпожа Аннан выглядела потрясенной. Она рухнула на табурет, на котором до того сидел Мэтт, и опустила голову на руки. Впрочем, всего на четверть минуты, а потом она вновь вскочила на ноги. «Сосчитай до 50, Энит, а потом впусти всех с дождя», — быстро сказала госпожа Аннан. Никто бы не поверил, что мгновение назад ее била дрожь. Сдернув плащ Джолин с крючка, она взяла длинную лучину из коробки на каминной полке и, нагнувшись, зажгла ее от пламени под вертелами. «Если я тебе понадоблюсь, я в подвале. Но если кто будет спрашивать, ты не знаешь, где я. Пока я не разрешу, вниз будем ходить только ты и я». Энит кивнула, словно не видя ничего необычного в отданном распоряжении. «Давай сюда», — сказала она Мэтту, — «и не ленись. Если надо, неси ее на руках». Мэтту и в самом деле пришлось нести Джолин. Продолжая почти беззвучно плакать, Джолин не ослабила своих объятий, даже головы не оторвала от его плеча. Хвала свету, она оказалась не тяжелой, однако нога все равно тупо ныла, пока он шел со своей ношей следом за госпожой Аннан к двери в подвал. Ему даже было бы приятно, несмотря на боль в ноге, если бы госпожа Аннан так не мешкала. Словно Шончан не было рядом и на сотню миль, она засветила лампу на полке возле тяжелой двери и тщательно задула лучину. Потом закрыла лампу стеклянным колпаком, положила дымящуюся лучину на маленький оловянный поднос, не спеша извлекла из поясного кошеля длинный ключ, отперла железный замок и, наконец, жестом велела Мэтту идти вперед. В проем свободно пролезала бочка, и ступеньки за порогом были широкими, но крутыми, и тонули во мраке. Мэтт подчинился, но подождал на второй ступеньке, пока госпожа Аннон не закрыла дверь и не заперла ее снова, а потом пропустил ее вперед с высоко поднятой лампой. Только споткнуться ему и не хватает. «Вы это часто делаете?» — спросил Мэтт, половчее перехватывая Джолин. Плакать она перестала, но по-прежнему крепко прижималась к нему и дрожала. «Ну, а исседай, прячете?» «Прошел слух, что в городе осталась сестра», — отозвалась госпожа Аннон. «Я отыскала ее раньше Шончан. Не могла же я отдать им сестру?» Она сердито покосилась на него через плечо, мол, только возрази. Мэтту хотелось возразить, но нужные слова не приходили на ум. Он подумал, что должен помочь всякому скрыться от Шончан, если сможет. К тому же у него есть должок перед Джолин Маза. Хозяйка странницы была запасливой, а подвал в гостинице — большим. Ряды бочек с вином и элем разделяли проходы, рядами же тянулись высокие наклонные лари с картошкой и репой, над каменным полом поднимались полки с уложенными на них мешками с сушеными бобами, горохом, перцами, везде стояли деревянные ящики и корзины с одному свету ведомо чем. Воздух немного пах пылью, но был сухой, как в обычной хорошей кладовой. Мэтт приметил свою одежду, аккуратно сложенную на свободной полке, если только еще кому-то не вздумалось хранить здесь одежду. Но взглянуть поближе возможности у него не было. Госпожа Аннон повела его в дальний конец подвала, где он и усадил Джолин на перевернутый бочонок. Ему пришлось разжать ее руки, иначе она его не отпускала. Дрожа, Джолин сжалась в комочек, потом достала из рукава платок и вытерла покрасневшие глаза. Лицо у нее было в пятнах, и теперь она совсем не напоминала Айс Седай, тем более в этом поношенном платье. «Она испереживалась вся, изнервничалась», — сказала госпожа Аннон, поставив лампу на бочку без затычки в крышке. Еще несколько пустых бочек стояли рядом, дожидаясь, когда их отправят обратно к пивовару. Во всем подвале, как заметил Мэтт, только здесь было более-менее свободное пространство. Она пряталась с того дня, как пришли Шончан. Последние несколько дней, когда Шончан решили обыскивать дома, а не улицы, ее стражам приходилось перепрятывать ее несколько раз. Полагаю, от такого у кого угодно нервы расшатаются. Но здесь вряд ли будут кого искать. Подумав об офицерах наверху, Мэтт вынужден был признать, что Аннон права. Тем не менее порадовался, что рисковать придется не ему. Присев на корточки перед Джолин, он охнул от пронзившей ногу боли. «Если получится, я помогу», — сказал Мэтт. Он не сказал как, но долг платежом красен. Радуйся, что за все это время не попало к ним. Тебе повезло больше, чем Теслин. Оторвав платочек от глаз, Джолин зло посмотрела на Мэтта. «Повезло!» — яростно огрызнулась она. Не будь она Айс Седай, он бы назвал ее мрачной, вон как нижнюю губу выпятила. «Я могла спастись. В суматохе первого дня вполне, но я была без сознания. Фен и Блерик едва успели вынести меня из дворца, прежде чем туда ворвались Шончан. А двое мужчин, несущих полубесчувственную женщину, привлекли бы ненужное внимание и не сумели бы добраться до ворот. Я рада, что Теслин поймали, рада. Она что-то мне подсунула. Уверена, что она. Поэтому-то Фен и Блерик не сумели привести меня в чувство. Поэтому мне и пришлось спать в конюшнях и прятаться по переулкам в страхе, что эти чудовища меня найдут. Пусть это будет ей уроком». От такой тирады Мэтт слегка оторопел и заморгал. Пожалуй, он ни разу не слышал ни в чьем голосе столько злобы, даже в тех прежних воспоминаниях. Госпожа Аннон недовольно посмотрела на Джолин, дернула рукой. «Все равно я помогу, уж как сумею», — торопливо сказал Мэтт, вставая между двумя женщинами. Не мог же он допустить, чтобы госпожа Аннон влепила Джолин по уху, забыв о том, что она Айс Седай. И Джолин была не в том настроении, чтобы задуматься, не окажется ли наверху Дамани, способная почувствовать ее ответные действия. Это чистая правда. Создатель сотворил женщин, чтобы мужчинам жизнь легкой не казалась. Как во имя света он выведет Айс Седай из Эбудар? «За мной должок». «Какой должок?» На лбу Джолин собралась легкая складка. «Записка, в которой просили предупредить Найниф и Илэйн», — сказал он медленно, облизнул губы и добавил. «Та, которую ты оставила у меня на подушке». Джолин слабо отмахнулась, но уставилась на него в упор, не моргая. «Мастер Коутон, все долги между нами будут улажены в день, когда ты поможешь мне выбраться за городские стены», — сказала она величественным тоном, словно королева на троне. Мэтт тяжело сглотнул. Записку засунули в карман его куртки, а не оставили на подушке. И это значит, что он ошибся. Она не та, кому он должен. Он ушел, так и не пристыдив Джолин за ее вранье, хотя он и сам ошибся, все равно вранье. И ушел, не рассказав об этом госпоже Аннон, ему с этим разбираться. И поэтому он чувствовал себя плохо. Лучше бы он ничего не знал. Вернувшись в Тарзинский дворец, Мэтт направился прямиком в покой Тайлин и расстелил свой плащ на кресле для просушки. В окна барабанил проливной дождь. Положив шляпу на резной золоченый комод, Мэтт насухо вытер лицо и руки полотенцем и задумался, не переодеться ли. Там и тут на куртке расплывались мокрые пятна. Мокрые, о свет! Злобно зарычав, Мэтт скомкал полосатое полотенце и швырнул его на кровать. Он тянет время. Даже надеется чуть-чуть, что сейчас войдет Тайлин и воткнет кинжал в кроватный столбик, и ему придется отложить то, что он должен сделать. Должен. Джолин не оставила ему выбора. Если подумать, то дворец был устроен просто. На самом нижнем этаже, там, где находились кухни, жили слуги. Некоторым, правда, приходилось довольствоваться комнатами в подвалах. На следующем располагались просторные приемные и тесные кабинеты писцов. На третьем — апартаменты для менее почетных гостей. Ныне большинство из них занимали шончанские высокородные. Покои на самом верхнем этаже были отведены для Тайлин и для почетных гостей, таких как Сюрат, Туон и еще нескольких. Не считая того, что даже во дворцах есть чердаки или что-то вроде них. Помедлив, у подножия неприметного лестничного пролета, укрытого за безобидным углом, Мэтт сделал глубокий вдох, а потом начал медленно подниматься. Огромная комната без окон на самой верхотуре, с низким потолком и дощатым полом, при Шончан была расчищена. И теперь ее разделили деревянными перегородками на крохотные конурки, каждая со своей дверью. Узкие проходы освещали простые высокие стоячие светильники. По черепичной крыше над головой громко стучал дождь. На верхней ступеньке Мэтт постоял и вздохнул снова, когда понял, что никаких шагов не слышно. В одной из крохотных комнаток плакала женщина. Но вроде бы никакая сулдам не собиралась выйти и поинтересоваться, что он тут делает. Рано или поздно станет известно, что Мэтт здесь побывал. Но если он поспешит, Выяснится это лишь после того, как он узнает то, что ему нужно. Загвоздка была в том, что он не знал, в какой она комнатушке. Мэтт подошел к первой, приоткрыл дверь и заглянул внутрь. На краешке узенькой кровати, сложив руки на коленях, сидела женщина Атаан Миэйр в сером платье. Большую часть комнаты занимали кровать и умывальник с тазиком, кувшином и крохотным зеркалом. На вешалке на стене висело несколько серых платьев. Провисшая серебристая привязь Айдам отходила от ошейника на шее женщины к браслету, повешенному на крючок на стене. Женщина без труда могла дойти до любого уголка своей каморки. Маленькие дырочки от колечек в ее ушах и носу еще не успели зажить и выглядели сейчас как ранки. Когда дверь открылась, она испуганно вскинула голову. Потом страх на лице сменился задумчивостью и, возможно, надеждой. Мэтт, сразу не сказав ни слова, закрыл дверь. «Всех я не могу спасти», — с ожесточением подумал он. «Не могу». Свет. Сама эта мысль была ему ненавистна. За следующими дверями он обнаружил такие же конурки и еще трех женщин морского народа. Одна из них громко плакала на кровати, а затем спящую светловолосую женщину. Последнюю дверь Мэтт притворил так осторожно, словно пытался стащить пироги госпожи Алвир прямо у нее из-под носа. Может, это желтоволосая и не шончанка, но рисковать Мэтт не собирался. Еще дюжина дверей, и Мэтт облегченно вздохнул и скользнул за порог, плотно притворив дверь за собой. На кровати, подперев голову ладонями, лежала Теслин Бородон. Двигались только ее темные глаза. Она вонзила свой взгляд в вошедшего Мэтта и ничего не сказала, только смотрела на него, словно хотела пробуравить дырку у него в голове. «Ты засунула мне в карман куртки записку», — тихо произнес Мэтт. Сквозь тонкие стены слышался женский плач. «Зачем?» «Элайда жаждет заполучить этих девушек не меньше, чем она жаждала палантин и посох», — просто сказала Теслин, даже не пошевелившись. В голосе ее слышалась суровость, но меньше, чем ему помнилось. Особенно Илэйн. Я хотела по возможности досадить Элайде, сунуть ей палку в колеса. Она приглушенно с горечью рассмеялась. Я даже напоила Джолин корнем вилочника, чтобы она не смогла помешать девочкам. И смотри, к чему это привело. Джолин спаслась. «А я?» Ее взгляд скользнул к серебряному браслету, висевшему на крючке. Вздохнув, Мэтт прислонился к стене рядом с платьями. Она знала, что в записке предупреждение для Найниф и Илэйн. О, свет, он так надеялся, что это не она, что сунул ту проклятую записку ему в карман кто-то другой. Все равно никакого толку. Они обе знали, что Элайда охотится за девушками. Записка ничего не меняет. На самом деле женщина и не пыталась им помочь. Она просто хотела досадить Элайде. Он может выйти отсюда с чистой совестью. Кровь и пепел. Ему не следовало вообще разговаривать с нею. Но теперь... «Раз уж поговорили...» «Если смогу, я помогу тебе сбежать», — неохотно сказал Мэтт. Она лежала на кровати все так же неподвижно. Ни выражение лица, ни тон нисколько не изменились, словно она объясняла что-то простое и малозначительное. «Если ты сумеешь снять ошейник, далеко мне не уйти. Я даже из дворца не выйду, а если и выйду, ни одна женщина, которая может направлять силу, не пройдет через городские ворота, если на ней нет айдам. Я сама стояла там в карауле, так что знаю». «Я что-нибудь придумаю», — пробормотал Мэтт, запуская пятерню в шевелюру. «Что-нибудь придумает? Что именно?» «Свет, да ты как будто и бежать не хочешь». «Будь серьезнее», — прошептала Теслин так тихо, что он едва расслышал. «Я подумала, ты пришел поиздеваться надо мной». Она медленно села, опустила ноги на пол. Теслин не сводила с Мэтта напряженного взгляда, голос стал настойчивым. «Хочу ли я бежать? Когда я делаю что-то им приятное, сулдам дают мне сладости. Я ловлю себя на том, что жду этого вознаграждения». В ее голосе появился тихий ужас. «Не потому, что я люблю сладкое, а потому, что я доставлю приятное сулдам». Из уголка глаза скатилась одинокая слезинка. Она глубоко вздохнула. «Если ты поможешь мне бежать, я сделаю все, о чем ты попросишь, кроме измены белой». Теслин резко захлопнула рот, села прямо, глядя сквозь Мэтта, и вдруг кивнула самой себе. «Если ты поможешь мне бежать, я сделаю все, о чем ты попросишь», — сказала Теслин. «Сделаю, что смогу», — ответил ей Мэтт. «Я обязательно что-нибудь придумаю». Она кивнула, словно он пообещал побег еще до ночи. «Во дворце есть еще одна пленная сестра. Эдессина Аз-Эддин. Она должна пойти с нами». «Одна?» — сказал Мэтт. «По-моему, я видел трех или четырех, считая тебя. И я не уверен, что сумею вывести тебя, не говоря уж о...» «Остальные переменились». Теслин поджала губы. «Гуйсин и Майлин. Последнюю я знала как Шрайн и Каминелли, но теперь она откликается лишь на имя Майлин. Эти двое нас выдадут. Эдессина по-прежнему остается собой. Я не брошу ее здесь, хоть она и мятежница». «Ну, посмотрим», — улыбнувшись, успокоил ее Мэтт. «Я сказал, что постараюсь тебя вывести, но как быть с вами двумя?» «Сейчас тебе лучше уйти», — перебила его Теслин. «Мужчинам не положено сюда подниматься, и если тебя обнаружат, возникнут подозрения». Нахмурившись, она фыркнула. «И хорошо бы ты оделся менее броско. Десяток пьяных лудильщиков привлекут меньше внимания, чем ты. Теперь ступай, быстрее уходи». Мэтт ушел, ворча себе под нос. «Весьма похоже на Айс Седай. Предлагаешь ей помочь, и тут выясняется, что она считает, будто тебе по силам взобраться по отвесной скале в глухую полночь и в одиночку вызволить из подземной темницы 50 человек. Это случилось с другим человеком, давным-давно умершим. Но Мэтт помнил, и воспоминание как нельзя лучше подходило к сегодняшнему дню. Кровь и проклятый пепел. Он не знает, как одну-то Айс Седай вызволить, а она заставляет его спасать двоих. Спустившись по лестнице, Мэтт шагнул за угол и чуть не столкнулся с Туон. «Мужчинам запрещено ходить в помещение Дамани», — сказала она, холодно глядя на него сквозь вуаль. «Тебя могут наказать даже за то, что ты сделал туда шаг». «Я искал ищущий ветер, верховная леди», — поспешил сказать Мэтт, раскланиваясь и принуждая себя соображать так быстро, как никогда в жизни. Однажды она оказала мне услугу, и я подумал, что ей может захочется чего-то вкусненького. Ну, сластей там, или еще чего-нибудь. Но я ее не нашел. Наверное, ее не поймали, когда... Мэтт умолк, глядя во все глаза на Туон. Постоянная маска неведающего снисхождения судьи растаяла. Лицо девушки осветила улыбка. Она и впрямь была красива. «Очень добрый поступок», — сказала Туон. «Приятно знать, что ты добр к Дамани. Но ты должен быть осторожен. Есть мужчины, которые в самом деле берут Дамани в постель». Она скривила свой пухлый ротик от омерзения. «Не хочешь же ты, чтобы тебя считали извращенцем?» На ее лицо вновь вернулось суровое выражение. «Всех узников немедленно казнить». «Спасибо за предупреждение, верховная леди», — промолвил он не совсем уверенно. «Какому это мужчине захочется переспать с женщиной на привязи?» Он снова исчез, по крайней мере для Туон. Она, как ни в чем не бывало, двинулась плавной походкой по коридору, словно вместо Мэтта было пустое место. Однако впервые верховная леди Туон ничуть его не волновала. У него и так хлопот по горло. Прячущиеся в подвале страницы Айс Седай и еще две с поводками Дамани ждут не дождутся, когда Мэтт, распроклятый Коутон, спасет их. Мэтт был уверен. При первой же возможности Теслин все расскажет о Дессине. Три женщины, которые начнут терять терпение, если в скором времени Мэтт каким-то чудом не перенесет их в безопасное место. Женщины любят языками трепать, и уж коль разговорятся, разболтают и то, о чем лучше бы помалкивать, а женщины, снедаемые нетерпением, болтают и того пуще. Мэтт больше не слышал в своей голове игральных костей. Зато слышал, как наяву тиканье часов. И час может оказаться отмеренным топором палача. Сражение планировать он мог даже во сне, но сейчас, похоже, старые воспоминания мало чем помогут. Ему нужен интриган, человек, привычный к заговорам и ударам из-под тишка, кривым дорожкам и схваткам под ковром. Пора сесть и серьезно поговорить с Томом и с Джуэлином. Отправившись на поиски того и другого, Мэтт машинально принялся мурлыкать песенку «Я на самом дне колодца». Ну, именно туда он и сверзился, и надвигается ночь, и скоро непременно разразится ливень. Как часто случалось, из старых воспоминаний всплыло еще одно название. Эту песню исполняли при дворе Такедо в Фарашелле, что был сокрушен более 1000 лет назад Артуром Ястребиное крыло. Как ни странно, за последовавшие годы мотив изменился мало. Тогда эта песня называлась «Последний бой у Манденхара». Проклятие. Но и с таким названием она весьма подходила к сегодняшнему дню.